Картина дня.
Всем доброго вечера. Сейчас в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Мы с вами будем подводить итоги сегодняшнего дня, поговорим о самых важных темах и событиях сегодняшнего дня, ну и будем их обсуждать вместе с вами. Поэтому я, Елена Афонина, всех приветствую. Сразу напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Также по ходу обсуждения этих тем можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Итак, о чем будем говорить сегодня? Все запутаннее становится история с погибшим в ДТП 6-летним Алешей, у которого в крови эксперты нашли алкоголь. Журналистам «Комсомольской правды» удалось пообщаться с дедушкой мальчика. Это эксклюзивное интервью, которое также мы обсудим в нашем эфире в течение этого часа. Поговорим еще и о том, что большинство россиян не считают борьбу с курением важной для государства. Ну и, наконец, в финале обсудим открытие Московского международного кинофестиваля и возможное замужество Марии Голубкиной. Есть информация, что она собирается замуж за сына Василия Ливанова.
Картина дня.
Ну а начнем мы с той вести, которая пришла сегодня, что называется, с утра пораньше. В 6 часов 30 минут на полигоне твердых бытовых отходов Кучино в подмосковной Балашихе собрались и министр экологии Подмосковья Александр Коган, и журналисты, в присутствии которых, ну уж сказать, что торжественно был закрыт этот полигон, не знаю, но тем не менее сейчас... Над этим полигоном уже установлен плакат «Кучинский полигон ТБО закрыт». И почему с такой скоростью произошло это событие? Ведь во время прямой линии с президентом Российской Федерации 15 июля, когда жители Балашихи пожаловались на расположенную в 200 метрах от жилых кварталов огромную свалку, речь шла о закрытии полигона в лучшем случае в 2019 году. Но накануне президент России на совещании с членами правительства потребовал закрыть полигон Кучино в течение месяца.
А что, до 19-го года туда все будут мусор свозить?
Иван Иванович, ну эта свалка, она на самом деле не входила в список полигонов, который должен был ликвидироваться.
Ну, не важно, входила, не входила. Я спрашиваю другое. До этого времени будут туда возить мусор?
Ну, на данный момент не принято решение окончательного закрытия вот сегодняшнего дня. Просто предварительно надо было провести все необходимые
работы. Значит, вот послушайте меня, и чтобы Воробьев меня услышал. В течение месяца закрыть эту свалку.
В течение месяца, сказал президент, свалку закрыли на следующий день. Заместитель редактора отдела московского выпуска «Комсомольской правды» Наталья Варсегова сейчас с нами в студии. Наташа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Но это тот вариант, когда можно в прямом смысле слова сказать, журналист провел день на свалке.
Ну, так это и получилось. Дело в том, что сегодня утром я выехала в Балашиху на полигон Кучино, и там, собственно, вот находилась почти весь день. Мы вместе с фотографом Витей Гусейновым работали вот в таких мусорных условиях. Надо сказать, что на сайте «Комсомольской правды» уже в скором времени будут опубликованы фотографии этого полигона вид сверху. Витя специально взял с собой вот эту такую специальную летающую технику, которая позволила ему сделать снимок вида сверху этого полигона, и вы, глядя на эту фотографию, очень ясно представите себе на самом деле масштаб бедствия этого района.
То есть то, что видят чайки, летающие над
полигоном, что видят чайки,
и
да.
Жители 20-этажных домов из своих панорамных окон увидят и наши
радиослушатели. Да, то есть это теперь могут увидеть все, зайдя на сайт «Комсомольской правды». Я всех приглашаю, кто интересуется. Так вот, масштабы, конечно, впечатляют. Свалка, огромнейшая свалка, там просто огромная территория. По счастью, нам сегодня не удалось ощутить запах этот зловонный, потому что дул северный ветер и как-то так сносил совсем в сторону все эти запахи. Ну, плюс ко всему, она сегодня не дымила, на счастье всех местных жителей, потому что обычно она еще и дымит, и часто это все происходит именно вечерами и по ночам. Надо сказать, что жители этого района, вот особенно Павлина, на который вообще сносят все запахи, они не открывают окна в доме, потому что, ну, чтобы не задохнуться. А так, как бы вот они постоянно живут в этой воне, и сейчас они очень благодарны, конечно, президенту Владимиру Путину. Все, с кем я сегодня разговаривал, все обязательно просят передать Владимиру Путину на страницах нашей газеты в эфире радио «Комсомольская правда» о том, что как они ему благодарны. Собственно, вот я передаю. Но надо сказать, что Мы уже говорили вот сейчас в эфире о том, что висит большой ярко-желтый баннер при въезде на эту, на территорию свалки, огорожено все бетонными блоками, и к баннеру местные жители идут сейчас как музейно-достопримечательности. Вот я видела...
Как на фоне разрушенной Берлинской стены, наверное, люди фотографируются, да, чтобы на память осталось в их семейном альбоме.
Потому что это просто страница истории этого поселка, этой территории, потому что никто не верил в это чудо. И тут вот я разговаривала с двумя пенсионерками, которые специально, вот рядышком совсем маленький поселок называется Салтыковка, они специально еле ходят вообще, бабушки. Вот идут, ноги болят, жалуются, что ноги болят, тяжело, на улице так свежо, прохладно. Идут ведь смотреть на этот баннер, потому что увидели его в новостях по телевизору и решили посмотреть на это своими глазами. И они, конечно, очень удивлены, говорят, ну это вот просто какое-то действительно чудо свершилось, потому что мало того, что эта свалка сама дымит, воняет, и там все испаряется, и этот запах, кругом же еще территорию начали уже...
Рекультивировать?
Да, нет, не рекультивировать, а начали... То есть кругом территория тоже уже загажена.
А, ты имеешь в виду, что эта свалка начала разрастаться?
Да, она начала разрастаться за пределы уже вот этого забора.
А то я уж подумала, что в таком срочном порядке запустили программу рекультивации, на которую там собираются выделять чуть ли не 50 миллионов рублей из бюджета
подмосковного. Надо сказать, что вот как раз программа рекультивации займет 2 года. То есть это все не так быстро, и не в один день это делается. Специалисты из Министерства экологии и природопользования Подмосковья рассказали мне о том, что это все будет проходить 2 этапа, технический и биологический этап. Во время технического этапа будет проходить гидроизоляция. Потом вот сейчас такие слова скажу умные, да, сбор фильтрата и газоотведения, а также будет создан многослойный защитный экран из природных и синтетических материалов. Но, по сути сказать, будет проводиться полный... Это если вот на такой нормальный язык человеческий перевести, то всю эту свалку будут смешивать с землей постепенно, выводить эти газы оттуда нехорошие, и после этого сделают всю ее засеют семенами трав и кустарников. И в течение года начнется вот биологический этап, во время которого растительность должна будет возродиться на этом месте. И когда уже вот этот этап рекультивации закончится, получится, что на этом месте, на месте бывшей свалки, будет такой холм стоять. И из него уже можно делать все, что угодно. Вот на Дальнем Востоке, например, есть такой проект, когда на месте бывшего закрытого мусорного полигона строят горнолыжный спуск.
Угу.
Да, возможно, это будет и в Балашихе.
Ну вот смотри, Наташа, что нам пишут. Дмитрий написал: даю гарантию, что мусор не прекратят возить, но количество машин будет меньше. Вот есть ли хотя бы гипотетическая вероятность того, что где-нибудь по ночам, тайком, этот баннер... А, кстати, что на нем написано?
Кучинский полигон ТБО закрыт огромными буквами.
Вот под этот баннер по ночам, под покровом ночи будут проезжать свои машины, там, может быть, за какие-то деньги. Ведь, насколько я понимаю, ЗАО, которое обеспечивало работу на этом полигоне, оно вполне официально заключало договор на аренду этой земли с местными чиновниками.
Договор на аренду до 2018 года
действует. Все по закону. Вот есть ли вероятность того, что все-таки машины туда будут ездить?
Ну, во-первых, там дежурят патрули ДПС. То есть там просто так, конечно, ни один самосвал не проскочит. Усилена работа частного охранного предприятия. Очень много охранников около этой свалки. И потом, мне кажется, что сейчас эта свалка находится под таким контролем Следственного комитета и прокуратуры, что вряд ли, наверное, кто-то решится пустить туда какие-то самосвалы, чтобы еще что-то, кого-то туда пропустить и сваливать мусор.
Но зато спасибо, в кавычках, говорят теперь те, кто проживает недалеко от Ногинского, Можайского, Клинского и Люберецкого полигонах. Вот именно в этих районах Московской области теперь будет повышенная нагрузка, потому как все вот эти потоки мусорные направятся туда?
Они направятся туда, но они будут, насколько я поняла, все-таки очень сильно перераспределены. То есть это не будет такого, что весь один поток уйдет на какой-то один полигон. Сейчас вроде как 4 полигона под это дело определили. Возможно, их будет еще больше. Но я скажу, что и эти полигоны будут закрыты в следующем году. В следующем году, в 2019 году. То есть недолго терпеть людям. Надеемся.
Ну что ж, спасибо огромное. Заместитель редактора отдела Московского выпуска Наталья Варсегова. Тут, Наташа, тебя наши радиослушатели хвалят. Говорят, замечательно работает корреспондент. Передайте ей большое спасибо. Всегда интересно ее слушать.
Спасибо.
Так вот, Наталья Наталья Варсегова сегодня целый день провела на полигоне в Балашихе. Ну и судя по тому, что никакого резкого запаха, Наташа, я не чувствую здесь, в студии, вероятно, действительно свалка сегодня не дымила. Спасибо, Наталья Варсегова. Через 2 минуты из Балашихи далеко уезжать не будем, потому что будем расследовать историю, которая произошла в апреле.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM, Вологда 99.2 FM, Иркутск 91.5 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать самые значимые и резонансные темы и события не только сегодняшнего дня. Трагедия, которая произошла еще в апреле, сейчас по-прежнему остается под пристальным вниманием всех тех, кто следит за этой запутанной историей с погибшим в ДТП 6-летним Алешей. Да-да, это тот самый мальчик, у которого в крови эксперты нашли алкоголь. И чтобы расставить все точки над «и», родители мальчика сдали ДНК-анализы. Стало известно, что один из образцов крови ребенка совпал с образцом его матери. Но то, что в этом деле еще рано ставить точку, это абсолютно точно. Спецкор «Комсомольской правды» Дина Карпицкая. Ей удалось пообщаться с дедушкой погибшего мальчика Николаем Александровичем Шинко. Сейчас Дина с нами на связи. Дина, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Дедушка сегодня, да, действительно с нами пообщался, с нашей газетой. Дедушка живет в городе Балашово Саратовской области. И он нам рассказал, что, ну, вот как он все это видел, потому что он был основным свидетелем, потому что в тот момент, когда Ольга Алисова сбила мальчика, Алешу, он был с дедушкой. Вот я очень подробно расспросила, как прошел этот день. С утра дедушка вместе с невесткой, с ее матерью, они ходили на кладбище. В это время дети были с отцом дома. Потом они вернулись. И там, ну, пока там какие-то дела. И вечером, в 5 вечера все вместе вышли погулять. Гуляла, значит, мама мальчика, гуляла бабушка мальчика, то есть теща Романа Шимко. И вот дедушка. Они все втроем на большой площадке. У них там есть рядом с домом большая площадка современная, где очень много детей всегда. И вот этот мальчик там со всеми играл и в футбол, и катался на велосипеде, из горки. То есть у всех на виду. Когда они шли обратно, мама с бабушкой отлучились в магазин, а дедушка пошел к дому. И вот он говорит, что когда они подходили к этой дороге, мальчик вот побежал вперед, но дедушка, конечно, он чувствует свою вину, он на этом месте начинает просто плакать, у него голос дрожит, но он говорит, что эта дорога была очень мало машин, там редко когда кто ездит, потому что это дворовая территория и тупиковый такой вот двор. Я там была на месте и видела, что действительно там не проезжая какая-то, не проездная вот такая часть, а вот именно тупиковая. Ну и вот мальчик рванул, и все, его сбила эта женщина.
Дин, а вы не спросили у Николая Александровича, вот был фрагмент, мы с вами его обсуждали, точнее слышали, да, то, как о происшествии рассказывает адвокат Ольги Алисовой, она уверяет, ну, со слов самой Ольги, что, нет, что дедушка якобы говорил, что подай назад, сдай вперед, и якобы Ольга не понимала, для чего он именно вот такие команды дает.
Дедушка совсем по-другому рассказывал, он сказал, что вот был такой просвет, где дорожка пешеходная между машин. Внук туда выбежал, и вот тут же сбил машины, и они скрылись из его поля зрения. И когда он выскочил на эту дорогу, а он человек уже пожилой, да, он не бегает там, как спринтер, он уже увидел, что машина стоит у первого подъезда. И когда он подбежал, он видел там уже ребенка под колесами. Он сказал, что он слышал крик мужской, потому что там во дворе тоже было много людей, которые крикнул: «Остановись, ты сбил ребенка!» И вот от этого крика, по его мнению, остановилась машина. Значит, очень большое внимание дедушка уделял теме алкоголя, потому что за все эти дни там и адвокат Ольги, да, высказывала мнение, что дедушка был под шофе в этот день, и другие там люди, да, сомневались. Он, ну, довольно убедительно говорит о том, что, во-первых, ему было очень плохо, он там сердечник и сахарный диабет, его в этот день приезжала к ним домой скорая и делали ему уколы. Они сделали кардиограмму, брали кровь на сахар, то есть, ну, медицинское обследование провели. И если бы у него было алкогольное опьянение, то это ну, врачи наверняка бы это увидели, да, и как-то отразили в этих своих данных, что вот ему плохо, потому что он пьяный. Также он говорит, что когда произошло ДТП, вот он недоумевает, что в этот вечер с ним никто из полицейских не общался. Он там какое-то время находился, да, там пытался даже, ну, как-то полицейским подсказать, когда они устанавливали, что там было, с рулеткой измеряли, но на него никто не обратил внимания. И после этого, а дедушка, он, как бы я уже говорила, приезжий, он был в отпуске у сына, он каждый, они каждый год с женой приезжают на две недели, там, зимой, ну, вот, два раза в год, по две недели они там бывают. И он сидел с 23 апреля, а должны были они уезжать 1 мая. Ждал, когда его вызовут на допрос. Его не вызывали. Тогда он написал заявление на свою работу, что, мол, продлите мне отпуск, я вот за свой счет еще возьму неделю. И он сидел там на месте с сыном и именно ждал допроса к следователю. Более того, его супруга Валентина, она звонила следующие несколько раз и говорила, ну вы нас уже опросите, вот, но им тяжело морально было, да, тоже здесь находиться. Они, конечно, слух не произносили, но наверняка там, ну, и претензии какие-то все-таки к дедушке были, он же был с ребенком. И он хотел, ну, и потом старый человек, ему проще дома, да, переживать такое. Он пытался уехать, он не мог до 9 мая уехать домой из-за того, что его не могли допросить. И только после того, как они устроили скандал, его вызвали и взяли с него объяснение.
Дин, я хотела бы, чтобы наши радиослушатели сейчас услышали небольшой фрагмент вашего разговора с Николаем Александровичем. Вот в той части, которая касается твоего вопроса о том, почему сейчас вот со всех сторон приходят сведения о том, что эксперты, даже повторная экспертиза, обнаружила в крови ребенка алкоголь. Вот что это, как оценивает это Николай Александрович Шимко?
Это абсурдная какая-то ситуация, я даже не знаю, что думать. Наверное, что-то было уже... Чей-то это план? Потому что, когда я там стоял, уже бродил, это все идет, действия полицейские там меряют, рулеткой что-то. Тормозной след был возле тела. Почему-то он потом нигде не фигурировал, не знаю, важно это или нет. И полицейская дама там была в форме полицейского, женщина со светлыми волосами. Мне показалось странным сначала, почему-то она осматривала машину не спереди, а сзади. Это я потом вспомнил, сзади. И считала там эти, какие-то вот ударили. Смотрела на задний багажник, пальцем указывала, говорит, вот ударили, вот ударили, вот пыль стерли. А зачем ей нужен был задний багажник, я тогда не понял. Хотя логичнее было бы осматривать бампер. Она бампером подцепила-то его. А сейчас я думаю, что уже тогда кто-то позвонил им. Какое-то было какое-то указание увести следствие по другому пути. Хотя доказать я ничего не могу, поэтому я никого не обвиняю. Просто это мои мысли вслух.
Дин, и финальный вопрос, наверное. Я понимаю, что ты продолжаешь следить за этой темой, пытаешься понять, как и все мы, что же могло произойти тогда. А вот, к сожалению, да, увы, Дин уже не с нами на связи. Но в любом случае, благодарю специального корреспондента «Комсомольской правды» Дину Карпицкую. Более подробное интервью с дедушкой погибшего мальчика Николаем Шимко вам будет доступно на сайте kp.ru на странице газеты «Комсомольская правда». В нашем эфире тоже, разумеется, будем следить за тем, как идет расследование. Ну, а то, что касается другой стороны, мы всегда пытаемся с двух сторон посмотреть на то, что произошло. Вот журналистам «Комсомольской правды» в Ставрополе удалось пообщаться с мамой Ольги Алисовой, вот той женщины, которая и сбила ребенка. И вот что рассказала Наталья, именно так зовут маму Ольги Алисовой. Давайте послушаем.
Она сказала, что... Я себя виновата не считаю, но если почтут мою вину, докажут, почтут, что я виновата, и сколько бы ни дали, я говорить отказываться не буду.
Вчера передача была, она сказала, что муж ей как-то предлагал помочь. У него есть какие-то возможности, он действительно там за столько лет... А вы вообще видели его когда-нибудь? Он как бы здесь, может...
А, только на фотографии. Ну, как ты могла видеть, если он до сих пор сидит? 19 лет попал.
Но они сколько-то успели прожить до того, как его посадили, да?
Нет, они познакомились и зарегистрировались, будучи, когда к нему приезжала.
Она по интернету с ним познакомилась, да. Когда он уже сидит. То есть вы совершенно о нем ничего не знаете. Ну, может, он и правда какой-нибудь криминальный авторитет, если столько лет уже сидит, может, какие-нибудь связи там у него.
Не могу ничего сказать, не знаю. Семья самая обыкновенная. Самая обыкновенная семья, самая обыкновенная квартира.
Мы сейчас слышали Наталью, это мама Ольги Алисовой, той женщины, которая сбила 6-летнего Алешу. И сегодня стало известно о том, что автотехническая экспертиза показала, что женщина, сбившая ребенка в Балашихе, могла предотвратить смертельное ДТП. Об этом сообщили в ГУ МВД по Московской области. Для этого она могла применить экстренное торможение. Сейчас с нами на связи руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль. Константин Витальевич, у нас буквально 2 минуты, и тем не менее, вот ваше экспертное мнение, как вы считаете, обстоятельства этой трагедии, важно или не важно, в каком состоянии был ребенок, и почему экспертиза проводилась так из рук вон плохо?
Ну, во-первых, ребенок до 6 лет, до 7 лет, когда он неосознанный, он вообще без подозрения, вообще его даже нельзя не путывать вот в эти дела. Но здесь, понимаете, здесь очень много нюансов, когда вот отбросить всю эту шелуху, весь этот хлам, появляется куча вопросов, на которые надо отвечать. Первый вопрос. Я считаю, это мое мнение, что, используя связи, что-то было сделано в морге. Можно вколоть алкоголь в различные вещи. Отец знает патологоанатомы, они прекрасно понимают степень фиксирования тела, окоченения и так далее. И какое время еще может происходить определенный процесс. Если вколоть, например, там, в печень или какие-то вот эти органы, которые живут дольше, чем после смерти еще находится в определенном состоянии. Я считаю, что это первый вариант. Потому что другого нет. Ну, это просто бред обсуждать, что ребенку влили туда водку. Это просто бред. Второй момент. Дедушка и так далее. Никто не виноват. Я еще раз говорю. Первый виноват. Если так, правила дорожного движения и смотреть это ДТП. Виновата вот эта женщина. И она должна быть внимательна. Если ты выезжаешь из подъезда, ты должен ехать на скорости 5 км в час. А не так вот ездить и юзом ребенка крестить. Здесь еще раз говорю, здесь такая ситуация очень-очень неприятная. Я считаю, что нужно отбросить все вот эти нюансы и самые неприятные вопросы, они находятся в самый простой ответ, как говорил философ.
Понятно. Спасибо. Руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль был сейчас с нами на связи.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
Огромное спасибо нашим радиослушателям, которые продолжают присылать комментарии по нашим предыдущим темам. И вот трагедия, которая произошла в подмосковной Балашихе, унесла жизнь 6-летнего ребенка, по-прежнему сейчас одна из самых обсуждаемых. И вот что нам пишут. Если это был подлог, то это преступление, поэтому тот, кто это сделал, боится за свою шкуру. Есть ДТП, которое привело к смерти ребенка, за это есть наказание. И точка, пишет Александр. Это двор, пишет наш радиослушатель. Слушатель, судить ее еще и за махинации. И спрашивают, что по поводу наличия спирта, говорят родители. Но еще раз напомню, что эксклюзивное интервью с дедушкой погибшего мальчика вы можете найти на сайте kp.ru. Ну, а давайте отойдем немножечко от этой темы. Еще раз обращаю внимание, что наши журналисты внимательно следят за тем, как сейчас идет следствие, какие новые данные появляются в этом громком резонансном деле. И перейдем к той теме, которую мы обсуждаем на протяжении, ну вот, уже нескольких лет. Что делать для того, чтобы россияне меньше курили? Вот, собственно, с этим вопросом и обратился к жителям нашей страны Всероссийский центр изучения общественного мнения. И далее предоставил данные этого исследования. Что выяснилось? Среди различных мер по борьбе с курением самой эффективной мерой 45% опрошенных называют запрет на курение в общественных местах. По мнению 32% россиян, на ситуацию могут повлиять запрет на рекламу сигарет, а также разъяснительные работы о вреде курения. Плюс продажи сигарет в закрытых витринах, ну и гораздо реже отмечают антитабачную рекламную кампанию. Только каждый пятый респондент считает, что она влияет на сокращение курения. А вот наименее действенной мерой жители нашей страны считают введение обезличенной упаковки. Эффекта от нее ожидают ожидают только 2% опрошенных. Ну и сейчас я хочу обратиться к вам, наши уважаемые радиослушатели, курильщики, те, кто уже избавился от этой пагубной привычки, и те, кто и не курил никогда. Какую наиболее действенную меру вы можете предложить? Какая мера действительно работает, если мы говорим о борьбе с курением? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, или можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну, а с нами на связи исполнительный директор движения «За права курильщиков» Андрей Лоскутов. Андрей Иосифович, добрый вечер, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня вызвонили на Валдайском табачном форуме, третий Валдайский табачный форум. Со всей страны собрались представители курильщиков. Здесь, на Валдае, живем в палатках, обсуждаем нашу жизнь и меньше всего обсуждаем курительные проблемы, о которых вы сейчас заговорили. Да.
Да, но тем не менее, видите, мы сегодня вместе с ВЦИОМ поднимаем вопрос, какая мера действительно работает, если говорить о все-таки избавлении от этой привычки. Вот как вы считаете, взгляд, что называется, несторонний? Вот, Андрей Иосифович, для вас кажется очевидной, какая мера?
Вот из всего того, что сейчас вы перечислили из опросного листа уважаемой социологической службы ВЦИОМ, нет ни одного, который касается реальных причин, почему человек курит. Ну, представьте себе, когда открыли новый свет, Америку, и табак пришел из Америки в старый свет, то есть в нашу Европу и в нашу Россию, когда открыли Америку, сюда пришло 1200 различных продуктов. Это маис, кукуруза, это помидоры, это картошка, это кофе, это хина и так далее, и так далее. И в том числе табак. Но посмотрите, из этих 1200 продуктов только один получил такое колоссальное распространение. Сегодня на планете курит каждый четвертый человек. И каждый год количество курильщиков увеличивается на 8 030 000. То есть за одну минуту, пока мы с вами говорим, 15 новых курильщиков закурили на нашей планете. Почему это происходит? От рекламы, от того, что это продается в супермаркете, от того, что значит, на пачке написано какой-то табачный бренд, и не первое, не второе, не третье. Вот пока честно мы себе не ответим на вопрос, почему рука человека тянется к табаку, мы не сможем понять, что же ему дать в другую руку, чтобы он к табаку не тянулся. Вот в чем проблема. Никто на эту проблему смотреть так серьезно не хочет.
А у вас есть ответ на этот вопрос?
Да.
Ну и какой же он?
У нас?
Так.
Ну, конечно же, есть. Умирают не от табака, умирают от жизни. И закуривают от жизни. Сделайте эту жизнь такой, чтобы она была, чтобы в ней выгодно...
Андрей Иосифович, вы знаете, рано или поздно жизнь вообще заканчивается у каждого человека, вне зависимости ни от чего. Поэтому я вот не очень понимаю логики, что называется «курят от жизни». Пьют тоже от жизни, и не пьют от жизни. И едят от жизни, и не едят от жизни. Кто-то ожирением страдает, а кто-то нет. И все это наша с вами жизнь. Можно на какой-то, может быть, более аргументированный ответ на вопрос, почему?
Я собрал все анекдоты на русском языке о табаке и о табакокурении. Это 2225 анекдотов о табаке. Знаете, сколько из них против табакокурения, против табака? Предположите, Елена.
Ну, я не знаю.
Ну, такая пропаганда идет, так все выступают против табака, против 40 миллионов курильщиков, против пагубной привычки. Так сколько же анекдотов мы сочиняем против табака?
Андрей Ильич, я вот, честно говоря, логики не улавливаю, понимаете? От того, что были анекдоты про Брежнева или Чапаева, это не значит, что кто-то был против Брежнева или против Чапаева.
Ноль анекдотов против табака. Так вот, один из этой подборки я расскажу. Приходит пациент доктор и говорит: «Доктор, можно ли бросить курить?» Доктор говорит: «Можно, но жизнь вам вряд ли это позволит». Еще раз, пока мы не займемся реальными проблемами, которые есть в нашей жизни, мы никакого успеха в борьбе с табаком не достигнем.
Андрей Иосифович, ну а как вы относитесь к тем людям, которые говорят, что я бросил курить и счастлив от этого?
Замечательно, послушайте, я считаю, вот абсолютно точно знаю, что примерно 10% из 40 миллионов курильщиков хотели бы бросить курить и готовы быть после этого самыми счастливыми людьми на свете. Помогите им это сделать, но 10%, которые хотят, а 90%...
Нет, подождите, а кто им должен помогать? Делать? Секундочку, а кто вам должен помогать избавляться от вредных привычек, как не вы сами? Ну, объясните мне, если человек обжирается пирожными, хорошо, объедается пирожными и сетует на свою жизнь, то, наверное, все-таки лучше рот закрыть и перестать есть. А не говорить о том, что жизнь меня доводит, и мне требуется вот все больше и больше сладкого.
Антитабачная программа, да, это государственная программа. Послушайте, вы против чего выступаете? 15-й федеральный антитабачный закон. Он говорит о том, что всем курильщикам нужно помогать. Помогайте, но поможет это одному из 10. 10% готовы отказаться.
Хорошо, не я буду с вами спорить, наши радиослушатели, которые пишут о том, что глупость полнейшая, сетовать на жизнь – это удел слабаков. Это не моя реплика, это я зачитала.
Мы прикинули примерно количество детей в семьях курящих и некурящих граждан. Знаете, что получилось? Курящие граждане, оказывается, более плодовиты. Они больше рожают нам тех людей, которые будут дальше заниматься нашей Россией,
Андрей
нашей жизнью.
И идеальная логика, вы знаете, мне это напоминает исследования американских ученых, которые выяснили, что люди умирают от огурцов. Почему? Потому что обязательно хоть один раз, но человек в своей жизни огурец съел. Поэтому вот по поводу рожающих и нерожающих, курящих и некурящих, ну, я не знаю, какой статистикой вы располагаете, но, наверное, она имеет место быть. Но также можно исследовать этих людей, например, на возможность принятия солнечных ванн или принятия душа. Кстати, вот, никто не исследовал, рожают ли больше те, кто моется по вечерам, или те, кто пренебрегает этой привычкой. Так, все, мы ушли в сторону. Я обращаюсь к нашим радиослушателям. Ну, уж практически, наверное, времени не остается, но, тем не менее, как вы считаете, какая мера по борьбе с курением действительно работает? Вот какая мера действенна? Или, как говорил исполнительный директор движения «За право курильщиков» Андрей Лоскутов, что «помогите нам, избавьте нас от этой вредной привычки, ну а мы будем смотреть, как вы это делаете». Пожалуйста, Кирилл из Москвы с нами. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Потому что я несколько лет не курю, курил 16 лет. Свидетельствую сим, что прекратить можно, открутив себе голову, без всяких врачей, без, ну, вообще без всякого постороннего качества. Так что все это ля-ля-ля, что вот мы не можем, мы там просто не хотим. Вот
нет, ну а видите, вам же говорят, государство принимает программу по борьбе. Спасайте нас, избавляйте нас.
Вот, давайте я вкратце скажу, вот если бы мне дали сейчас власть, я бы спас. Знаете, каким образом? Всем курильщикам обязать электронную карту 5000 в месяц. Для чего? Лечение за счет курильщика, а не за счет налогоплательщика. Далее, всю продажу сигарет, причем цене хорошей, только по этой карточке, только по ней. По этой же карточке вход в курилки, в которых только и можно курить на улице еще. Если покупается у подростков, откуда-то берутся сигареты вдруг, их кто-то, так сказать, может поймать, этих подростков вместе с фотографией привезти в полицию. Изымается пачка сигарет, на ней есть номер. При учете наших сегодняшних электронных возможностей мы имеем тут же данные магазина, продавца, которые продали эту пачку, да. И кто ее купил этим подросткам? Все, и у этого курильщика изымается карточка.
Браво, отличная мера.
И он не может курить.
Спасибо, спасибо огромное. Знаете, как раньше, вот эти талоны, да, для нерадивых водителей. Несколько проколов, все, извини, сиди дома или ходи пешком. Так, ну что нам пишут? Бросил курить, потому что не хотелось дышать этим на будущую жену. Вот так вот. Самая работающая мера против курения – это повышение цен на сигареты, пишут нам. Далее, бросил курить после прочтения книжки «Легкий способ бросить курить» Алина Кара, не курю 10 лет, многие знакомые также бросили, мне 35. Далее, ну и курит, а может он человек хороший, а бывает человек не курящий, а такая сволочь, так кто ж спорит-то? Далее, так, ну вот оценивают экспертное мнение нашего уважаемого спикера. Далее, опять же, да, вот говорят, что ваш Андрей Иосифович либо лоббист табачной компании, либо неумный человек. Ну, конечно, лоббист. А как вы хотели? Человек курящий, он, собственно, и не спорит. Далее, Что нам пишут? Анекдот против табака. Эй, дай закурить. Я не курю, я боксер, и вчера уже объяснял. А, извините, глаз заплыл, я вас не узнал. О, видите, говорят, нет против табака анекдотов. Далее, правильно мужик говорит, сам 10 лет не курю. Вот такие комментарии приходят. Наверное, не успеем, да, мы уже выслушать еще один телефонный звонок. Ну, хорошо, Денис, очень коротко. Денис из Московской области. Какая самая действенная мера по борьбе с курением?
Я считаю, во-первых, нужно запрещать, это естественно, и пропаганда у населения, потому что курение приводит к ишемической болезни сердца и повышенный индекс массы тела тоже. Это проблема, и это доказано, это приводит к ухудшению здоровья. О чем тут еще можно говорить?
Понятно. Спасибо. Я просто исключительно из-за того, что время заканчивается. Вот нам пишут, запретить в общественных местах курение или повысить цены до 400-500 рублей за пачку. Вот такие комментарии продолжают приходить на WhatsApp и Viber. Спасибо огромное.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
Спасибо огромное всем, кто продолжает присылать свои сообщения на WhatsApp и Viber, даже пытается дозвониться по номеру 8-967-200-9702, но дозвониться вы не сможете, а вот комментарии, пожалуйста, на этот номер можете отправлять по нашей предыдущей теме «Самый действенный способ избавления от курения». Давайте пока эту тему немножечко вот так оставим в стороне, думаю, что будем еще обязательно к ней возвращаться, и перейдем, что называется, к персонам многим известным, да, но начну я с того, что в студии не менее известный, чем эти персоны, редактор отдела культуры и светской хроники «Комсомольской правды» Анна Селиванова. Ань, да. Добрый вечер.
Приятный комплимент, добрый вечер.
Да, но и сейчас мне хотелось бы, знаешь, в преддверии вот того сюжета, о котором ты расскажешь, попытаться немножечко даже пошутить. Вот та, о ком мы будем сейчас говорить, это дочь лейтенанта Шмидта или внучка Владимира Высоцкого?
Ну, мнения на сей счет разделились. Дело в том, что бывают такие истории в жизни великих людей, когда рядом с ними есть женщины, которые им близки, которых они любят, но они не становятся их официальными женами, да, и тем не менее они могут претендовать на какую-то значительную часть жизни этих людей. Вот у Владимира Семеновича Высоцкого было 3 жены официальных, как мы знаем. Но помимо них были еще женщины, которые были ему близки, которых он любил. И одна из них – это его коллега по театру на Таганке, актриса Татьяна Иваненко. О том, что у них был роман, первым, если я не ошибаюсь, рассказал режиссер Юнгвальд Хилькевич. Это было сильное чувство, и многие друзья Высоцкого говорят о том, что Татьяна любила его больше всех, сильнее всего, но в тот момент у него стоял выбор между ней и Мариной Влади. И вот эта вот кинозвезда, невероятная француженка, шикарная, она в этой борьбе, скажем так, победила. И Татьяна Иваненко тихо ушла на второй план, она не давала интервью, она не рассказывала об их отношениях, но она родила дочку. И очень многие друзья Владимира Семеновича были в курсе, что это его дочка. Но сам Высоцкий ее никогда официально не признал. Поэтому это история, которая повисла в воздухе. Вот есть Анастасия Иваненко. Она вроде бы по всему дочка Владимира Семеновича. Но так как он официально никогда не сказал «да, это моя дочь», многие говорят, что тогда, чтобы не осложнять отношения с Мариной Влади, это вопрос до сих пор спорный. А у этой прекрасной женщины, Анастасии Иваненко, есть дочка Арина по фамилии Сахарова. Вот сейчас Арине 18 лет, она невероятная красавица, умница, и неожиданно она стала звездой Инстаграма. У нее огромное количество подписчиков, и то, что она внучка Владимира Высоцкого, я думаю, ну, как бы дает дополнительный интерес тем, кто заходит на ее страницу, хочет узнать, что она делает, как она живет. Но, скажем так, родственники Владимира Высоцкого, да, два его сына, они считают, что к их семье она не имеет отношения.
Да, и вот сейчас мы услышим короткий, но, по-моему, весьма такой емкий комментарий сына Владимира Семеновича Никиты Высоцкого.
Я вообще ничего не знаю, и, честно говоря, особо и знать не хочу. Мало ли кто чего. Я такой не знаю. Думаю, что это какой-то, как вы говорите, фейк.
Ну, а сама Арина Сахарова, она на что-то претендует, пытается как-то о себе заявить?
Нет, она ни на что не претендует, она не пытается о себе заявить. И вообще в их семье всегда эта тема была табу. Я так понимаю, что это появилось от ее бабушки Татьяны, даже ее мама, вот Анастасия, она тоже старалась не отвечать на эти вопросы и не говорить, хотя ее муж... Вот муж дочки Высоцкого подтверждал ее родство со знаменитым бардом, но тоже лишний раз подчеркивал, что обе женщины об этом не хотят говорить.
Да, но есть и еще одна запутанная история, и касается она дочери другого не менее известного актера, и, ну, вот Владимир Семенович, естественно, был и... бардом и актером, и музыкантом, человеком талантливым. Вот, пожалуйста, если мы говорим о дочери весьма известного актера Андрея Миронова, Марии Голубкиной, то в ее жизни тоже происходят какие-то странные вещи. Вот, в частности, давайте мы сейчас послушаем фрагмент одной из программ, она называется «Секрет на миллион», где приходящие звезды отвечают на порой достаточно, ну, такие конкретные вопросы, и в том числе вопросы, связанные с личной жизнью. И вот как Мария Голубкина рассказывает о начале своего романа «Не удивляйтесь, не с кем-нибудь, а с сыном Василия Ливанова Борисом».
А мы учились вместе в институте, и лет 25 назад, мне кажется.
Ого!
Я подошла к нему и сказала: «Здравствуй, я Маша Голубкина, я знаю, чей ты сын». Я говорю: «Учти, тебе будет трудно, тут все козлы, держись».
В институте
это актерским было. Детям, да, тяжеловато. А потом прошло как-то в прошлом году, я так тут сижу, приходит... СМС, типа: «Вот помню до сих пор, как мы стояли на крыльце».
Так.
Ну и так как-то что-то там говорили по телефону там 3 часа, потом с 7 часов вечера до 8 утра поговорили. Потом поняли, надо как-то встречаться. Говорит: «Кстати, пошли к папе с мамой». Я думаю: «Опа, так вот сразу как-то». Тут же познакомились со всеми детьми. Как-то сижу, даже я не успеешь оглянуться. Так я уже с кастрюлей стою на кухне.
Да.
И с пылесосом.
Вот так вот. Аня, очень коротко, что можно сказать? По-моему, не в первый раз Мария вот так вот эпатирует публику.
Да, Мария девушка очень эксцентричная, интересная. Ну, вот такой своеобразный человек, который готов к каким-то решительным поступкам и даже выйти замуж за человека, который отсидел много лет в колонии строгого режима за убийство. Все мы знаем, что Борис Ливанов, к сожалению, в пьяной ссоре зарезал одного из собутыльников.
Да, но мы помним, что на Московском международном кинофестивале Мария Голубкина предстала в белом платье, нет, не на этом, а на...
Да, в 2013 году.
Да, несколько лет назад, и тоже уверяла, что она выходит замуж.
За космонавта.
И?
Тогда это оказалось шуткой, и Мария утверждала, что обратить внимание на актриса может на себя и получить новые роли, только когда она эпатирует публику.
Но я не знаю, можно ли считать новой гранью таланта официального представителя МИД нашей страны Марии Захаровой то, что произошло на этом Московском международном кинофестивале, но она предстала совершенно в новом качестве, как человек, который сочинил музыку, слова к той песне, которая и открывала этот фестиваль, ее исполнила певица Наргиз Закирова.
Помянем, братья, тех, кто мир собой закрыл. Про личный свой успех для нас навек забыл. Помянем их мольбой, чтобы простили те, кто нас не взял с собой, оставив на земле. Помянем их 100 крат и рюмкой, и слезой, и горечью наград за их прощальный бой. Помянем все. стоя все, склонившись над травой, они ушли там, где свет прячется за мглой. Верните память, верните сами, я отмолю вас всех слезами. Земля и небо слились навечно, как это больно, бесчеловечно. Протянем руки к тем, глаза чьи слез полны, чей дом осиротел от ужаса беды. Помянем их, прошу, помянем миром их, погибших за страну, за честь и за своих. Верните память, верните сами, я отмолю вас всех слезами. Земля и небо слились навечно, как это больно, бесчеловечно. Протянем руки к тем, глаза чьи слез полны, чей дом осиротел от ужаса беды. Помянем их, прошу, помянем миром их, погибших за страну, за честь и за своих.
Картина дня.